говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Основные причины анархии 17-го года и фигура Лавра Корнилова. Ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 10 августа 97-го года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. В течение всего радиочаса вы сможете слушать очередную передачу к 80-летию Октябрьской революции. Российские и западные историки ответят на 4 вопроса. 2 из них о генерале Лавре Георгиевиче Корнилове, о человеке, который в дни февральской революции заключил под стражу царя, арестовал царицу и ее детей, стал, как тогда говорили, первым тюремщиком царской семьи и уже поэтому, казалось бы, должен был бы быть опорой революционного правительства, которое, к тому же, сделало его главнокомандующим, а выступил против него. Почему? И почему корниловский мятеж не удался? Почему после поражения Корнилова крестьяне стали чаще захватывать помещичьи земли? Это ускорило разложение страны. Отсюда последний вопрос на сегодня. Об основной причине анархии в России 17-го года. Ошибки власти или ее слабость? Продолжим после перерыва.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею. Ну, хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции. 19 июля 17 года генерал Корнилов был назначен верховным главнокомандующим воюющей российской армии, а в конце августа потребовал отставки правительства, которое его назначило, и передачи всей власти военной и гражданской ему, Корнилову. Почему человек, поднятый демократическим правительством на высшую ступень в армии, выступил против него? Российский историк Вадим Дамье.
Военное выступление, или, выражаясь модным ныне языком, путч генерала Корнилова, конечно же, не был стихийным актом. Он начался 27 августа 17 года. Непосредственным, что ли, поводом послужили два обстоятельства. Во-первых, падение Риги 21 августа. Российские войска оставили город, который был занят наступавшими германскими частями. В Петрограде вспыхнула паника. Вторым фактором послужили упорно распространявшиеся слухи о том, что большевики планируют свое собственное выступление как раз на день 27 августа. Большевики, по всей видимости, были не готовы к активному выступлению в тот момент еще. Но это было использовано офицерскими кругами для оправдания собственных действий. 26 августа, то есть накануне предполагавшихся волнений, в Петрограде было введено военное положение. 27 числа, на следующий день, началось передвижение войск, верных Корнилову. Таковы, что ли, непосредственные поводы. Реальные же причины военного восстания лежали глубже. Военных и поддерживавшие их политические круги не устраивало временное правительство, которое они считали слишком слабым, половинчатым, неспособным обеспечить победоносное ведение войны и так называемый внутренний мир. Да и вообще, как справедливо замечал социал-демократ Суханов, идеальным главой режима был для этих кругов человек популярный, решительный, смелый, но желательно как можно меньше понимавший в непосредственной реальной политике. Именно таким человеком и оказался генерал Корнилов. Первоначальное выступление было запланировано на начало августа и приурочено к Московскому совещанию общественных деятелей, которое проходило под председательством думского лидера Родзянко. Однако намеченное тогда движение войск на Москву и Петроград было остановлено. Было намечено движение двух корпусов, один корпус двигался на Москву, второй корпус двигался на Петроград, но, в общем, по каким-то причинам это движение было остановлено. А вот в конце августа, когда обстановка изменилась, распространились паника, слухи, неуверенность. Этот момент показался более благоприятным для того, чтобы организовать выступление. Тем более, что позиция самого премьер-министра Керенского в этот период была вначале весьма двусмысленной и казалась даже благоприятной в отношении ведения военного режима в столице.
Американский историк Александр Рабинович.
Я думаю, что в первую очередь он был очень обеспокоен бедственным состоянием российской армии и продвижением революции в национальной области, в тыл страны. Но кроме того, я убежден, что генерал Корнилов был очень наивным человеком, человеком с совершенно недостаточными познаниями в области политики. И многие из тех, кто его знал лично, например, генерал Алексеев и генерал Мартынов, как правило, считали его совершенно неискушенным в политике. Корнилов был окружен людьми, представляющими крайне правые и центристские направления. И мне думается, что в определенный момент он просто стал их марионеткой. Неудивительно, что после июльского наступления и последовавшего за этим отступления русских частей, Корнилов позволил своему окружению убедить его в том, что военная диктатура, которую возглавит он сам, по примеру Наполеона, совершенно необходима для спасения России. Принятое Корниловым решение не было спонтанным. Его позиция формировалась, начиная с середины июля, когда он был назначен командующим Юго-Западного фронта. Через несколько недель он становится главнокомандующим, а затем героем на государственном совещании в Москве под овации правых и центристов. Так что организация мятежа не была результатом сиюминутного решения. Оно, это решение, было наивным. Против Корнилова выступил не только Керенский. У того были свои личные мотивы. И у Керенского был наполеоновский комплекс. Но помимо Керенского, против Корнилова выступили умеренные социалисты и кадеты. Я имею в виду партию кадетов, потому что отдельные кадеты поддерживали Корнилова, а он сам не был в состоянии понять, в чем заключается различие между умеренными социалистами, такими как Церетели и Чернов. Для него все они были врагами Великой России, и Корнилов искренне считал, что он может стать ее спасителем.
Российский историк Наталья Лебедева.
Корнилова подтолкнуло на его выступление события, связанные с июльскими демонстрациями и последующая радикализация солдатских масс, которые даже без большевиков и даже вопреки большевикам были готовы на захват власти. Вот это неповиновение армии, неповиновение не только Петроградского гарнизона, но прежде всего, конечно, и Петроградского гарнизона, побудило Корнилова принять экстренные меры для наведения, с его точки зрения, порядка в стране и установления твердой власти, которую не способно было обеспечить временное правительство. Разборка с Петроградским гарнизоном должна была показать всей армии, в общем-то, что будет сделано с теми частями, которые не повинуются главнокомандованию и временному правительству.
Чешский историк Иван Савицкий.
Я думаю, что нужно поставить вообще вопрос несколько иначе. Почему генерал Корнилов был поставлен на пост генерала Брусилова? Я думаю, что заменили Брусилова Корниловым, потому что стало ясно после провала июньского наступления, что не нужен никакой стратег, что нужен человек с железной волей, который сожмет в кулак армию и вернет ей боеспособность. Вот почему назначили Корнилова. Но если поэтому назначили Корнилова, то он считал, что у него будет партнер в области штатской, то есть в ТУ. И этим партнером должен был быть Керенский, но он этого не выполнил. И я думаю, что Корнилов, ну, это писали, это не только моя выдумка, что Корнилов считал, что его Керенский предал. Это был не мятеж, а это было восстановление прав первоначального договора. Но Керенский и Корнилов не могли договориться. Корнилов, это был солдат, боюсь, что не очень умный, но очень волевой, очень последовательный, очень прямолинейный. А Керенский прославился своей тактикой «тащи, не пущай». Он все время колебался, не знал, что... И он в последнюю минуту испугался, и я думаю, что не Корнилов поднял мятеж против Керенского, а Керенский действительно, вероятно, предал Корнилова, во всяком случае, так, как Корнилов его понимал. Я думаю, что они просто не понимали друг друга.
Российский историк Александр Ревякин.
Известно, что Лавр Георгиевич Корнилов, один из блестящих офицеров русской армии, герой, был в плену, совершил побег, вот, венчан наградами. И он после отставки генерала Брусилова с поста главнокомандующего российской армии, после неудачи летнего наступления русской армии в 1917 году, был назначен на пост верховного главнокомандующего. И вот именно генерал Корнилов попытался сейчас осуществить то, что часто называется путчем или заговором. Генерал Корнилов вел переговоры с Керенским, главой правительства. И лишь на какой-то стадии, очевидно, у них были общие планы, лишь на какой-то стадии Керенский решил покинуть Корнилова. И таким образом Корнилов оказался заговорщиком против временного правительства. Почему Корнилов все-таки решился на это выступление? Причина, которая лежит на поверхности, в нежелании солдат и значительной части офицеров продолжать войну, уход в отпуска, законные, казалось бы, без возвращения. И вот Корнилов и многие из русских генералов, старших офицеров, очень тяжело переживали это. И видели свою задачу в том, чтобы прежде всего восстановить в армии дисциплину, сделать армию вновь управляемой.
На волнах «Радио Свобода» в передаче к 80-летию Октябрьской революции российские и западные историки обсуждали корниловский мятеж. Почему генерал Корнилов решился выступить против временного правительства? Далеко не все его современники относились к нему так хорошо, как некоторые историки в наши дни. Первого тюремщика царской семьи не любили офицерские верхи. Почему корниловский мятеж не удался? Следующий вопрос. Американский историк Александр Рабинович.
Again, because of his lack of understanding of the political situation.
Потому, я еще раз повторяю, потому что Корнилов не был в состоянии разобраться не только в политической ситуации, но и в настроении своих солдат. Именно поэтому его битва была проиграна без единого выстрела. Члены местных советов и Петроградского совета остановили части Корнилова и приступили к интенсивной пропаганде. Солдатам объясняли, что их используют в борьбе с революцией и что они не должны стрелять в своих братьев. И солдаты не стреляли. Ситуация была безнадежной для Корнилова. Его воспринимали как врага революции.
Российский историк Вадим Дамье.
Передвижение корниловских частей, начавшееся 27 августа, было остановлено уже на следующий день в городе Луга. Дело в том, что Корнилов и его окружение не ориентировали свои части на официальный захват власти. Они продолжали утверждать, что ставят перед собой цель восстановления порядка в столице. Прибывшие войска растерялись, обнаружив, что по предоставленной им информации никаких мятежей немецких агентов в Петрограде нет. А выступление их происходит без санкций правительства, то есть является с точки зрения легитимности, собственно, мятежом. Вероятно, корниловцы могли бы перестроиться на ходу, но время было упущено. Вечером того же дня, 28 августа, гарнизоны всех близлежащих городов были поставлены под ружье и развернуты вдоль железной дороги, которая вела на Петроград. Вокруг самого Петрограда расположились части столичного гарнизона и Красной гвардии, были переброшены лояльные части из Финляндии. Окрестности столицы были превращены в такой большой лагерь военный. После этого, собственно, выступление было обречено с военной точки зрения. Судя по воспоминаниям и анализу современников, победа противников Корнилова была связана, по крайней мере, с тремя основными обстоятельствами, с тремя факторами. Первый фактор – это, конечно, активные действия леворадикальных кругов. Второе – это сплочение на короткий, правда, момент всех социалистических сил, от радикалов до умеренных. Социалисты восприняли корниловское действо как контрреволюционный мятеж объединенной буржуазии, объединенных даже, может быть, таких промонархических кругов, хотя надо сказать, что Корнилов вообще-то монархических лозунгов никогда не выдвигал. Но, тем не менее, такого поворота событий явно опасались. И не случайно сразу после поражения Корнилова 1 сентября Керенский объявил Россию республикой. То есть вот сам факт того, что страна была объявлена республикой после этого, заставляет думать о том, что опасения именно за, так сказать, за судьбу республики были достаточно острыми. Ну и, наконец, третье обстоятельство состоит в том, что власть, по-видимому, все еще пользовалась известным доверием со стороны большинства армий. Среди тех, кто противостоял в тот момент, среди тех военных частей, которые противостояли в тот момент Корнилову, лишь меньшинство ориентировалось сознательно на защиту революции. Большинство просто следовало приказу, который они получили от Временного правительства. Корнилов ведь официально был главнокомандующим. Тем не менее, армия, большинство армий подчинилось в тот момент не ему, а правительству. Значит, правительство пользовалось в глазах этих людей большим доверием, некой большей законностью, что ли, чем главнокомандующий.
Российский историк Наталья Лебедева.
Корнилов недооценил степени боязни общества установления диктатуры. И в данном случае он встретил в качестве своих противников не только вот этих неповинующихся солдат, не только большевиков, но и все силы, которые входили в Советы, и даже Керенского. Керенский поспешил освободить большевиков из тюрем, призвать народ к сопротивлению, создать земельные комитеты, которые жаждали, в общем-то, солдаты и крестьяне для решения земельного вопроса, то есть пойти навстречу чаяниям народа. Ну, как известно, после событий 6 июля, связанных с разгоном демонстрации, большевики были посажены, многие арестованы, посажены в тюрьмы. Ленин был вынужден скрыться в Финляндию. И, в общем-то, многие считали, что с большевизмом покончено. Преувеличение результатов борьбы с большевизмом господствовало, в частности, у военных. Они поспешили закрепить свой успех вот в этом корниловском мятеже и послать дикую дивизию на установление своего жесткого режима хотя бы в Петрограде и тем самым показать, в общем-то, всей стране, что будет сделано с теми частями и теми городами, которые не подчиняются их власти. С таким диктаторским режимом не желали мириться все, в общем-то, силы, входившие в Советы. Как только стало известно, что дикая дивизия во главе с генералом Крымовым идет на Петроград, профсоюзы связистов отключили связь, полки, верные советам, двинулись навстречу корниловским войскам для того, чтобы разъяснить им истинные цели Корнилова. Так что в считанные, в общем-то, часы сам Корнилов был арестован, а генерал Крымов покончил с собой. Вот этот мятеж, конечно, радикализовал всю страну, и никто на диктатуру, в общем-то, согласиться уже не мог. Все что-то приобрели, и особенно в политическом плане, и ратовали за дальнейшее движение к свободе. И в это время абсолютное большинство населения, особенно Петрограда, не могло смириться с тем, что их откинут в прошлое и заберут у них все завоеванное в результате революции.
Чешский историк Иван Савицкий.
Корниловский мятеж не удался. Я думаю, в силу того, что у революции есть свои закономерности. Я для себя определяю революцию как надежду, как воплощенную надежду. Это не голодный бунт, это не дворцовый переворот. Эта революция происходит тогда, когда свет в туннеле появляется. И тогда люди стремятся до этого света дойти. Но все эти надежды настолько неопределенны, что они в первые месяцы революции вообще никак не проявляются. Наоборот, становится жить все хуже и хуже. Но надежда живет. И эта надежда порождает определенное заклинание. Это заклинание для всех революций одинаковое. Это революция в опасности, и это достижение революции в опасности, под угрозой. И тогда люди начинают бороться против этого. И именно испугавшийся Керенский, который сначала был, я думаю, в каком-то соглашении с Корниловым, он заявил, что Корнилов выступает против него. Он первый это сказал. И тогда вся эта масса поверила этому заклинанию. Но она бы, эта масса бы не поверила, вероятно, этому заклинанию, если бы не было очень большого слоя людей заинтересованных, которые уже сделали карьеру на революции и которые очень боятся возвращения старого режима, потому что бы они могли быть привлечены к ответственности и за свои слова, и еще особенно больше за свои дела, потому что всякая революция, ликвидируя право, она дает возможность красть в невероятных размерах. И люди на этом наживаются, и возникает целый легион людей, начиная с истинных революционеров, которым этому верят, через каких-то приживальщиков революции и до простых грабителей, которые используют революцию, которым все-таки нужно во что бы то ни стало революцию защищать. И как только революция в опасности, они восстают против этого. Но это кто-то должен был объявить, что революция в опасности, потому что никто не знал, что хочет Корнилов. И это объявил Керенский.
На волнах Радио Свобода передача к 80-летию Октябрьской революции. Продолжим ее после перерыва.
Значит для вас свободная Россия.
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретные живые потерпевшие.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить да жить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, свобода с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Октябрьской революции. Основные причины анархии 1917 года и фигура Лавра Корнилова. Ведет передачу Анатолий Стрельный. Впервые в эфире 10 августа 1997 года.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Продолжаем передачу к 80-летию Октябрьской революции. Российский историк Александр Ревякин.
С самого начала дело просто не заладилось. Те люди, на поддержку которых Корнилов рассчитывал, от него отвернулись. И он был явно обескуражен ходом событий. Но почему солдаты отвернулись от любимого командира? В русской армии в годы Первой мировой войны сохранилась, в общем, традиционная для русской армии дистанция между офицерами и солдатами. Есть масса свидетельств того, что, несмотря на то, что масса младших, особенно офицеров, разделяла тяготы окопной жизни, несла обильную дань кровью на полях сражений Первой мировой войны, но эта дистанция сохранялась. И эта дистанция порождала очень сильное недоверие со стороны солдатской массы, массы к офицерам. Думается, это одна из причин того, почему армия не пошла за генералами, даже очень любимыми, даже очень популярными, за генералами, по праву пользовавшимися репутацией героев войны. Почему она пошла за социалистическими агитаторами? В условиях России середины 17-го года, августа, вот в конце августа, хватало людей, которые предлагали простые решения и говорили о том, что эти решения у них в кармане, что дай им власть, вот, и они все сделают как надо, все поставят на свои места. Ну, события показали, что простых решений в действительности не было.
На волнах радио «Свобода» очередная передача к 80-летию Октябрьской революции. Наши эксперты разбирали вопрос, почему не удался корниловский мятеж. На интересное обстоятельство указал американский историк Александр Рабинович. Не всеми оно сейчас учитывается, а в 17 году для многих само собой разумелось. О личном диктаторстве подумывал не только Корнилов, но и сам Керенский при всей его цивилизованности. Один более-менее открыто хотел стать диктатором, другой о том же мечтал втайне. Это была, видимо, не последняя причина того, что глава Временного правительства так решительно повел себя в отношениях с главнокомандующим в те дни. Но этим же может объясняться и то, что он нервничал больше, чем следовало бы. Керенский выдал, как известно, 20 тысяч винтовок большевистской Красной гвардии, а взять их назад потом нечего было и думать. Следующий вопрос о поведении крестьянства после поражения Корнилова. Казалось бы, власть Временного правительства должна была бы укрепиться, а она продолжала шататься, особенно в деревне, где участились случаи захвата помещичьих земель крестьянами. Почему? Российский историк Вадим Дамье.
Можно сказать, что с поражением Корниловского восстания общественный и социальный маятник вообще в стране качнулся резко влево. В этом, конечно, была своя политическая логика, но не только. Аграрный вопрос был в России вообще, пожалуй, наряду с войной основной проблемой. Как известно, лидеры эсеров, партии, которая представляла интересы крестьянского движения, призывали крестьян подождать с решением вопроса о земле до учредительного собрания. Крестьянские массы до известного предела прислушивались к этим призывам, хотя стремление действовать по принципу свершившихся фактов нарастало. Рост крестьянских выступлений после корниловского мятежа, по-видимому, объясняется в какой-то мере своеобразным психологическим фоном. То есть корниловское выступление придало крестьянскому настроению крестьянства определенный психологический толчок. Крестьянству казалось, что судьба революции под угрозой. Характерно, что в те дни во многих местностях, в частности и в сельской местности тоже, стали возникать комитеты защиты революции. Само название по себе достаточно характерно. Интересно, скажем, что вот в Гуляйполе, например, подобный комитет защиты революции возглавил анархистский лидер Махно. То есть это был в тот момент чисто крестьянский комитет, во всяком случае по воспоминаниям, связанным с Гуляйполе. И создан он был именно под влиянием настроений момента. То, что происходит в стране, угрожает судьбам революции. И, соответственно, угрожает возможности разрешения аграрного вопроса в пользу крестьянства. Отсюда и неуверенность в том, что в обозримом будущем дело вообще дойдет до учредительного собрания, а уж если дойдет, то в том, что это собрание примет устраивающее крестьян решение по земельному вопросу. Ведь ясно, что ни от Радзянка и ни от Милюкова было ожидать, так сказать, решения аграрного вопроса в интересах крестьянства, скажем, таких шагов, как социализация земли, чего, собственно, требовало большинство тогдашнего российского крестьянства. И поэтому, особенно вот в связи с выступлением Корнилова, у крестьянства могло появиться вот это психологическое, точнее усилиться, это психологическое стремление действовать по принципу свершившегося факта. С тем, чтобы, когда учредительное собрание будет созвано, оно уже, так сказать, столкнулось с определенной необратимой ситуацией, когда оно вынуждено будет принять эти свершившиеся факты и декретировать социализацию.
Российский историк Наталья Лебедева.
После Корниловского мятежа была подорвана власть полностью, потому что из правительства ушли целые партии. Ее слабость, связанная с Корниловским мятежом, тоже стала очевидна всем. Думаю, что аналогичное событие произошло и в 91-м году, когда путч, и тоже августа 91-го года, он ускорил события, связанные с крахом Советского Союза. Думаю, что если бы не этот путч, то Советский Союз какое-то время еще бы просуществовал. Он бы все равно рухнул. Но для этого, возможно, потребовалось бы, может быть, даже несколько лет. И таким же образом Корниловский мятеж очень ускорил победу Октябрьской революции. Возможно, без него Временному правительству удалось бы как-то стабилизировать ситуацию.
Чешский историк Иван Савицкий.
Во-первых, поражение Корнилова хуже всего, самым страшным образом отразилось на армии. Армия теряла боеспособность уже до этого, но после поражения Корнилова начались аресты офицеров, которые считались пособниками Корнилова или были действительно пособниками Корнилова. Просто дисциплина рухнула еще на порядок. Керенский, который заменил Корнилова как главнокомандующий, его стали называть главноуговаривающим. Он ничего уже сделать не мог и не был способен. И тут начался отлив дезертиров. А дезертиры, вот эти люди с ружьем, пришедшие озлобленными с фронта, разочарованными и так далее, они были зачинателями разгрома усадеб, передела земель и так далее. Это один факт. Второй факт, что вот эти вот все напуганные люди, которые связали себя с революцией, хотели повязать всех остальных тем, что если они примут участие вне закона, в то время незаконном переделе земель, они уже должны будут идти в одной упряжке с ними.
Российский историк Александр Ревякин.
В августе в России отмечено больше 450 приблизительно случаев самозахвата земли крестьянами. В сентябре чуть меньше 1900, там, с чем-то, 900 до 1000. Много или мало, это всегда по сравнению с чем? По сравнению с спокойными временами, скажем, кануна Первой мировой войны или первых лет войны, это, конечно, много. Но, допустим, по сравнению с годами революции 5-7, это, наверное, все-таки не так уж много. Думаю, для России, которую встряхнула и мировая война, и революция, революция февральско-мартовская. Думаю, что эти цифры, ну, не такие уж гигантские. Но, тем не менее, явление было, и нужно попытаться его объяснить. Динамика очевидна. Крестьянство в массе своей было мобилизовано в армию. В деревнях остались в основном либо мужчины преклонных или молодых возрастов, либо женщины. И вот появление в деревне солдат-дезертиров, людей решительных, людей, настроенных часто экстремистски, способствовало расширению масштабов этого явления. Ну и другое обстоятельство более общего плана, мне кажется, сыграло свою роль. Ослабление государства, особенно отчетливое к концу лета, осенью 1917 года. Россия в начале 20 века быстро менялась. Гражданское общество, несомненно, сформировалось, и истоки формирования гражданского общества, конечно, лежат в глубине истории. Но все-таки гражданское общество в России было слабым. И с этой точки роль государства, несомненно, была очень большой. И вот ослабленные революции февральско-мартовской, правительственными кризисами государства перестало выполнять свою миссию, перестало достигать своих целей. И вот ослабление государства и, по сути дела, привело к росту анархии. Спасайся, кто может. Стремление людей самостоятельно решать свои проблемы, не считаясь с законами, установленными, не считаясь с интересами других членов общества, потому что они видели, как постепенно рушится вокруг их государство, государственная власть, которая раньше как-то гарантировала их существование. Ну, сыграла, конечно, роль и пропаганда левых партий. Скажем, на Западе Европы социалисты в большинстве своем к этому времени стали партией реформ, социальных реформ, демократических, социальных и политических реформ, в то время как в России все левые партии в той или иной степени, но выдвигали сходный проект слома старого общества, строительства нового общества.
На волнах радио «Свобода» очередная передача к 80-летию Октябрьской революции. Историки обсуждали положение в России после неудавшегося корниловского мятежа, в частности, самовольный передел земли. Революция шла своим путем и рождала то, что и должна была рождать революция во время войны – дезертиров, людей, ставящих себя вне закона. Отсюда самовольство во всем. Но власть еще существовала, что-то делала, и это заставляет нас возвращаться к вопросу, который так или иначе не раз вставал в передачах к 80-летию Октябрьской революции. К вопросу об анархии в России 17-го года – об основной причине анархии. Ошибки революционной демократической власти, на вершине которой стоял Керенский, или ее слабость? Российский историк Вадим Дамье.
О всеобщем хаосе в 17-м году, по-моему, говорить все-таки нет оснований. Социально-конструктивный потенциал масс, вопреки всем партиям и вождям, все же был достаточно высок. Ведь большевикам понадобилось полгода для того, чтобы управиться с этими настроениями в центре страны, а на окраине борьба растянулась почти на 4 года. Поэтому я предлагаю немножко переформулировать вопрос приблизительно так. Почему Временное правительство потеряло власть? Из-за своих ошибок или из-за своей слабости? И вот если внимательно присматриваться к этому вопросу, то выясняется, что это, вообще говоря, две стороны одной медали. Ведь Временное правительство воспринимало себя как временное образование, как компромиссное образование вплоть до учредительного собрания. Действительно совершало ошибки с точки зрения логики сохранения своей власти именно по причине своей слабости.
Американский историк Александр Рабинович.
Я не уверен, что положение в России после революции следует характеризовать как анархию. Я бы сказал, что российские рабочие и крестьяне в этот момент были организованы как никогда раньше. То, что часто воспринимается как проявление анархии, на деле было по-своему организованным действием. Ведь сразу после февральской революции сформировалось совершенно новое отношение к традиционному законодательству и традиционному порядку. С ними перестали считаться. Были созданы новые органы власти – советы. И на первых этапах, когда во главе советов стояли умеренные социалисты, рабочие и крестьяне были представлены широко. А рабочие крестьяне в то время составляли большинство населения России, причем раньше голос этого большинства совершенно не был слышен. Не исключено, что либералы и более правые партии воспринимали такое положение как анархию, тем более потому, что время было военное. Нет сомнения, что рабочие и солдаты, моряки и крестьяне устали от войны. Но мне кажется, что выражение «анархия» отражает лишь определенный подход. Я бы лично такую формулировку не использовал. Я говорю сейчас, разумеется, о первых этапах революции, потому что к лету положение изменилось. Беспорядок в стране усиливался, и происходило это на фоне борьбы за власть, на фоне ослабления позиции Керенского. И все же я назвал бы этот процесс углублением революции, строительством демократии, а не анархии. От деятельности анархистов я в данном случае абстрагируюсь, потому что они представляли собой совершенно незначительную политическую группу. В России создавался новый порядок, и это требует времени. Мы видим, что происходит в настоящее время. Некоторые сравнивают Керенского с Горбачевым. Время Керенского, как и время Горбачева, было переходным периодом. Не забывайте, что и в наши дни многие россияне считают, что в стране царит полная анархия. Но, с другой стороны, существующее ныне положение можно объяснить как естественный процесс, характерный для переходного периода.
Российский историк Наталья Лебедева.
Слабость власти и ошибки власти, я думаю, что это взаимосвязанные вещи. Потому что слабость власти, она была обусловлена и ошибками власти. Но, с другой стороны, когда сменяется один строй другим, когда падает абсолютистская монархия, и вместе с ней рушится вся система власти, в общем-то, неизбежна новая власть, приходящая, еще не сумевшая создать всю систему вертикальной и горизонтальной власти, она не может быть сильной изначально. Поскольку для создания вот этой всей вертикали и горизонтали со всеми ее органами, со всеми местными и центральными конторами, учреждениями, аппаратами требуется время. Поэтому это и объективный, и субъективный процесс, слабость власти. С одной стороны, слабость это обусловлена ошибками, а с другой стороны, и объективной сутью смены одной власти другой.
Чешский историк Иван Савицкий.
Все познается в сравнении. Я изучал действительно целый ряд революций. Знаю, что вот именно этот вопрос, кто же виноват, там Мирабо, Д'Антон, король Людовик или кто угодно, или еще Кромвель, можно приводить. Эти вопросы непрерывно ставятся. Но если мы рассматриваем не отдельную революцию, если мы действительно рассматриваем полдюжины революции нового времени, то нам, по-моему, становится ясно, что никто не виноват. Революция – это есть стихийный процесс, никакие съезды не определяют, большевики ее не вызвали, а немецкий заговор его не вызвал, не вызвали его сионисты и так далее. Это стихийный процесс, который на каком-то этапе идет по пути возрастания анархии, пока его кто-то не свяжет. Но это приходит позже, это приходит не через месяц, это приходит через годы, когда уже люди устали, когда какие-то группы достигли своих целей, и вот тогда уже приходит Бонапарт, ну, там разные выходы из революции, но тогда только анархия прекращается. Это не слабость власти и не ошибки власти, это просто социологический закон революции.
Российский историк Александр Ревякин.
Ну, что такое ошибка? Вот временные правительства, несмотря на широко распространенные в обществе требования проведения аграрной реформы, не торопилось с этим. Ошибка ли это было? А какая альтернатива? Начать аграрную реформу в разгар войны? Другая из возможных альтернатив – это не вести активных наступательных действий на фронте, просто держать фронт. В течение 17-го года русская армия еще была способна просто держать фронт, вести оборонительную войну. Я знаю по документам, западные союзники России, хотя и требовали официально от русской армии активных наступательных операций, и разрабатывали совместные планы активных наступательных операций в 17-м году. Но я знаю по документам, что западные союзники России прорабатывали такой вариант, что русская армия в 17-м году ведет исключительно оборонительную войну. И с точки зрения русских военачальников, может быть, и не стоило проявлять чрезмерного рвения не только военачальников, но и, скажем, политических деятелей. Что касается наступления, летнего наступления Керенского, то думает, что это наступление было обусловлено во многом не столько военно-стратегическими задачами и целями, потому что к этому времени уже стало ясно, что попытка, скажем, наступления западных союзников, французов и британцев на Западном фронте в апреле 17 года закончилась поражением, и тяжелым поражением, захлебнулась. И после этого во французской армии в апреле, в мае, июне распространились мятежи. У Петена были задачи поважнее наступления. Удержать в руках армию, восстановить дисциплину и сохранить фронт на Западе. В этих условиях инициатива русского командования, русского правительства предпринять наступление на Восточном фронте, ну, выглядела несколько несвоевременной. И вот с этой точки зрения можно сказать, что это была, конечно, ошибка. Ну, ошибка, мы сейчас говорим так, потому что после этого развал армии, падение ее боеготовности приобрело поистине катастрофические масштабы. Ну, какой вариант остается? Заключение сепаратного мира, то, что сделали большевики спустя несколько месяцев. События показали, что сепаратный мир явился мощным генератором гражданской войны. Поэтому, заключив временное правительство сепаратный мир весной и летом 2017 года, имеются все основания предполагать, что гражданская война в России началась бы значительно раньше. И одной из причин ее, как и действительно казалось в 2018 году, был бы сепаратный мир, который не был поддержан значительной частью демократического, республиканского общественного мнения в России. Ослабление государства – это трагическая вещь в условиях слабости гражданского общества. В обществе не выработана еще неформальная внутренняя дисциплина. Вот тогда особую роль играет дисциплина формальная, внешняя. И ослабление этой формальной дисциплины, связанной с ослаблением государства, и во многом расшатало общество, во многом привело в 2017 году к анархии.
На волнах радио «Свобода» в передаче к 80-летию Октябрьской революции наши эксперты высказывались о причинах анархии в России 1917 года, об основной причине, как они ее понимают, ошибки демократической власти или ее слабость. Из того, что они говорили, можно сделать вывод – все-таки слабость. А причиной слабости, в свою очередь, была одна роковая особенность, которую язык не поворачивается назвать ошибкой. Новая демократическая власть не хотела ни в чем походить на старую, недемократическую, самодержавную. Она стремилась во всем быть гуманной, правовой. И это перед лицом такого набиравшего силу противника, как большевики, которые и до того, и после того играли по другим правилам, понимали только грубую силу. В связи с этим пришло время для разговора об Александре Керенском, главе первого и последнего демократического правительства в добольшевистской истории России. Об этом в следующей передаче. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Над передачей работали Лариса Силницкая, Александр Горянин, режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад? Вспоминает Вера Кузнецова.
Тот период времени мне казался идеальным практически с точки зрения того, как мы успевали передавать информацию, на что мы делали акценты. Очень много было именно тому, что мы учились, что давать первой новостью, что последней новостью. Все знают, что журналисты об этом очень часто спорят. Кто-то дает внутренние новости первыми, кто-то международные. Мы давали те новости, которые были самыми острыми, самыми актуальными, те, которые касались судьбы человека, именно как судьбы его прав, его жизни, его чести и совести, его боли, его души. И даже известные политические скандалы, даже известные коррупционные скандалы не затмевали тогда в нашей журналистике, наверное, вот этого глубинного понимания того, что есть достоинства и человеческие ценности. Помню из личной практики, например, был такой момент, который мы с трудом тогда разбирали. Я вела программу «Лицом к лицу». Гостем был Геннадий Зюганов, который сегодня остается на политическом небосводе. Моими коллегами были с российской стороны журналистка Ольга Бучкова, которая сейчас работает на «Эхо Москвы», а с представителем иностранной журналистики была Софи Шихаб, которая представляла газету «Ле Монд». И мы собрались, и, в общем-то, острые вопросы, довольно политически извилистые ответы. И тут совсем-совсем в конце программы, когда нужно было подводить итог, а формат все-таки любой программы должен был соблюдаться, и мы должны были каждый высказаться по поводу того, насколько компетентны были ответы нашего гостя, Софи Шихаб начала произносить речь, и господин Зюганов просто встал, сказал, что это оскорбительно, и выбежал из студии. Хотя никаких оскорблений, естественно, не было. Мы сидели и, наверное, минуту обтекали, потому что, в общем, с нашей стороны все было корректно. Но потом мы поняли нашу ошибку, к чему придрался Геннадий Андреевич. Я, например, пришла, ну, похвастаюсь немножко, с красной книжечкой «Устав Коммунистической партии России» и задавала вопросы, исключительно тыкая в эту книжечку, в то, что там написано, слово в слово. А Софи Шихаб как-то решила, что, ну, все люди понятливые, и, прочитав пару книжек Геннадия Зюганова, выписала фразы из них и из своего блокнотика зачитывала ему его цитаты. Вот, в итоге Геннадий Андреевич прокричал, что все неточно и все некорректно, и вот случилась у нас такая промашка. Но мы вышли все-таки из ситуации, хотя долго всем коллективам раздумывали, как соблюсти все-таки формат, потому что его нужно было соблюсти, таковы законы, которые у нас тогда существовали. И мы решили все-таки честно радиослушателю признаться, что вот случилось, вот, скажем, несколько конфликтная, но совершенно жизненная история, которая может случиться. К нам приезжали великие политики, которые, наверное, мы их тянули своей непредвзятостью и своим свободным отношением, собственно говоря, к этой политике. Мы их тянули вверх, а они нас тянули вверх тем, что они пытались с нами, президенты, лидеры партии, откровенно говорить. Наверное, это было на пользу и нам, и им. И, собственно говоря, тогда завязались многие дружеские отношения, казалось бы, стоящих по разные стороны баррикад людей, политиков и журналистов. В том числе дружеские связи были и с Михаилом Горбачевым, который вот я до сих пор отдаю должное как человеку, который, наверное, перешагнул через свой возраст и научился быть с людьми более молодыми, но сведущими, пришедшими с другой ментальностью, умел быть уважительным. И, собственно, этому он учил и нас. С большим уважением об этом вспоминаю.
Вера Кузнецова. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».